новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 8 апреля, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. И с вашим участием вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо без предварительного отбора. Попадаете, когда звоните по телефону 7373948 в прямой эфир радиостанции «Говорит Москва». Смотрите, слушать нас в интернете вы можете в Телеграме «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» и в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
В городе небольшие пробки, несмотря на снег, несмотря на небольшую видимость. Вот мы, например, с Пятницкой Сити даже не видим вообще. 2 балла прямо сейчас, 3 балла в 5 вечера на московских дорогах. Дальше так, 4 балла в 6 вечера и 5-бальные пробки возможны в районе 19 часов. Красного очень немного на карте московских пробок. Обращайте внимание на внешний МКАД в районе Варшавского шоссе. Есть небольшие проблемы, обычно большие, а вот сегодня небольшие проблемы на внутреннем МКАДе перед Ленинградкой, и совсем небольшие проблемы, я бы обратил внимание на это, на третьем транспортном кольце, обычно от Беговой до проспекта Мира, сегодня от Савеловской эстакады до улицы Двинцев. Это внутреннее третье кольцо. В целом, напомню, в городе 2-бальные пробки, через час 3 балла, через 2 часа 4, к 7 вечера 5-бальные пробки.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, Россия, как заявляют в Миноборнауке, входит в десятку ведущих стран по объему научных исследований. Как это все можно посчитать, как оценить объем этих самых научных исследований и к месту Российской Федерации в этом списке, как относиться? Первая тема. Вторая тема. Министерство иностранных дел рассказывает, что с начала действия нового формата получения виз, электронных виз для въезда в Российскую Федерацию, уже 1 миллион иностранцев этим форматом воспользовался. Насколько это много, учитывая, что работает новация с августа 2023 года, как оценить этот миллион, как работает электронная виза в Россию и в чем проблемы? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Защита гендиректора Благоинвест Фосмана обжаловала его арест по делу о мошенничестве, пишет агентство РИА Новости. ТАСС в эти минуты цитирует Мишустина, премьер-министра, председателя правительства Российской Федерации, который на профильной стратегической сессии сказал буквально следующее. Уровень независимости отечественной энергетики от иностранных поставщиков приближается к 100%.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-4-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Павел 835 уже подумал, почему может быть так немного машин. Действительно, вопрос такой нетривиальный. Вроде плохая погода, вроде должны быть пробки, а их пока, во всяком случае, нет. Павел предполагает, пробок меньше, наверное, потому что многие автомобилисты уже переобулись и решили пока на летней резине, мол, не выезжать и не рисковать. Может быть, но еще раз напомню, главное, мы должны понимать, пробки, несмотря на рабочий день, всего в 2 балла, да и к вечеру обещают не больше 5. Первая тема. Миноборнауки заявляет о том, что Россия вошла и входит по-прежнему, или входит по-прежнему в десятку ведущих стран по объему научных исследований. Совокупный бюджет науки достигает, как сообщил замглавы ведомства Константин Могилевский, 15 миллиардов долларов. Он выступал на заседании комиссии ООН по науке и технике в Женеве, отметил, что в стране работают 17 научных центров мирового уровня. Завершается строительство 8 научных установок класса Mega Science, которые открыты будут для ученых со всего мира. Мы реализуем совместные проекты со многими странами, не допускаем политизации научного сотрудничества, говорит Могилевский. Напоминает, что международное сообщество все громче заявляет о необходимости более справедливого и сбалансированного глобального сотрудничества. Значит, по словам представителя Миноборнауки, нынешнее глобальное сотрудничество все-таки не сбалансировано и не так справедливо, как хотелось бы. Олег Смолин, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Олег Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, первый вопрос. А как считается, что вот Россия в десятке ведущих стран по объему научных исследований? Просто сколько денег тратится на это?
Нет, конечно. Считается по количеству публикаций, по количеству патентов и по некоторым другим показателям, которые особым образом агрегируются. По деньгам, увы, до десятки нам очень и очень далеко.
Тогда, получается, наши ученые достаточно эффективны, они немного тратят, но много при этом узнают, исследуют и печатают работ?
Давайте начнем сначала. В советский период мы были как минимум второй научной державой мира при гораздо меньших затратах, чем американцы. В указе президента номер 204 18 года была поставлена задача войти в пятерку наиболее мощных научных держав мира. В указе номер 309 от 24 года в десятку. И в десятку, вот я не ставлю под сомнение заявление заместителя министра, мы, видимо, вошли. Но при этом я хотел бы напомнить, что вообще-то по валовому внутреннему продукту, пересчитанному по паритету покупательной способности, мы четвертые, а по науке десятые. Понятна разница? И последнее, пожалуй. Если вы посмотрите долю финансирования от валового внутреннего продукта, то, скажем, Израиль – это почти 5%, а Россия – 1,03%, хотя президент Российской Федерации, согласно тому же указу номер 309, требует, чтобы к 30-му году было не менее 2% от валового внутреннего продукта, то есть вдвое больше. Пока, если вы посмотрите на федеральный бюджет, а у меня данные из первых рук от заместителя министра финансов, пока в ближайшие годы 0,3%, то есть государственный бюджет не приближается к указу президента.
Вот эти 17 научных центров мирового уровня, о которых говорит Могилевский, это какие направления науки? Или можно говорить, что по всем направлениям российская наука развивается примерно одинаково?
Наверное, не по всем направлениям, но это центры по преимуществу связанные с естественными науками. Физикой, химией, биологией, с исследованиями на стыках наук. Насколько я понимаю, это практически все естествознание.
Еще вопрос. Вот когда представитель Министерства образования и науки говорит о том, что нужен более справедливый и сбалансированный вариант глобального сотрудничества, то есть в научном сотрудничестве есть проблемы?
Да, конечно. Но нас просто дискриминируют. Например, нас изгоняют из швейцарского центра, соответственно. Вот, и из некоторых других программ, поэтому... Абсолютно прав заместитель министра, нужно деполитизировать науку, потому что, вы знаете, с такими подходами научное сотрудничество практически невозможно, поэтому наиболее успешно развивается сотрудничество со странами БРИКС, а что касается наших коллег западных, то ситуация во многом критическая.
С вашей точки зрения, наука может быть выше политики?
Наука, с моей точки зрения, наука может быть выше политики, хотя бы не выше, а хотя бы независимая от политики.
Но так или иначе, наука ведь не только в Российской Федерации зависит от государственного бюджета. А когда государства между собой не могут договориться, то разве могут договориться ученые, которые этими государствами финансируются?
Знаете, ученые между собой периодически договаривались по очень важным вопросам. Было мощнейшее в свое время движение ученых против применения ядерного оружия. И российские, советские ученые играли в этом движении одну из ведущих ролей.
Спасибо. Олег Смолин, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира. Ну вот помните, Смолин говорил о том, какие проценты выделяются на финансирование науки в Российской Федерации. В рейтинге ведущих стран мира по затратам на науку, вот в данном случае я могу ссылаться на данные июля 2018 года, там были Израиль, Корея, Швейцария, Швеция и Тайвань. И там больше 3%. 7,3% в каждой из стран. Если говорить про количество научных публикаций, то тут совсем другая история из того, что мы видим. Там Россия, на самом деле, в 2019 году, по-моему, была на 7-м месте где-то. Китай, США, Великобритания, Индия, Германия, Япония, Италия, Франция, Канада, Россия. Нет, это даже не 7-е место, чуть меньше. 7,3, 7,3, 94,8. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Костин. Ну, я в детьми очень интересуемся наукой. Именно вот интересен вопрос популяризации науки. Сейчас ходили на фестиваль научного кино. На самом деле только в этом году узнал, и это круто, то, что показывают. Но у нас с популяризацией науки именно проблемы в России. Я просто знаю, как в Америке, допустим, у них науку наполовину, даже, может быть, на 60% частники спонсируют. Вот. А у нас все такие глобальные разработки только от государства. Поэтому, если будет популяризация, мне кажется, и финансирование намного лучше будет. А у нас с этим как-то проблем пока только на энтузиазме.
Подождите, то есть с вашей точки зрения, если это будет, если наука будет более популярной, тогда больше участников будут вкладывать в нее свои деньги?
Конечно.
Ага, договорились. 7373948, телефон прямого эфира, мы продолжаем. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да-да, чуть громче, да.
Двое ребят учатся в МГУ. Наукой заниматься хотят. Но зарплаты, вот они видят, какие у преподавателей. Это, там, не знаю, 0,2 или 0,1 выделяют или нет. Но они все живут в городе.
Вас не очень хорошо слышно. Не до конца понятно.
Все живут за счет грантов, которые выделяют, ну, я не знаю, кто это, частники выделяют или там спонсоры.
Ага. Основные деньги у ученых как раз не от бюджета, а от грантов, которые вполне возможно выделяют участники. Вот примерно об этом пытался говорить наш слушатель. Извините, что не дал договорить, потому что не очень высокое качество связи. 7373948. Будем надеяться, что я все правильно понял из того, что вы говорили. Чтобы участники вкладывались, нужен большой рынок, пишет Павел 835. Ученые, которые Нобелевские премии сейчас получают за границей, у нас не были бы Нобелиатами. Пишет 724-й, кстати, полагает, что наши частники ни за что не будут финансировать, особенно фундаментальную науку, да им и не позволят. Вы как тогда определитесь, они не будут финансировать или им не позволят? Что важнее с вашей точки зрения? Дмитрий, пока наука не будет приносить реальные доходы, например, патенты, ни о каком частном финансировании речи не будет. Ну вот, и еще раз, надо все-таки не забывать о том, что только что прозвучало в эфире, в предположениях от нашего слушателя, который говорил о грантах, которые, возможно, частные. Семь, мы писаниной занимаемся, а другие реализуют свои изобретения в народном хозяйстве, пишет Григорий. 724, и то, и другое. Нет, подождите, у вас есть какая-то проблема, вот какая-то нестыковка. Они не будут, потому что им не позволят? Чувствуете, да, как это звучит? Или они не будут, да им и не позволят? Ну, вот это немножко другая история. 7373948. Хотелось бы понять, действительно. Слушаем вас, здравствуйте.
Смотрите, у нас, в принципе, принято так просто, главное, себе карманы набивать миллиардами, либо вкладывать в то, что может быть потом монетизировано. А результаты науки разве какой-то инвестор может и монетизировать?
Подождите, а вот когда предыдущий слушатель говорил про гранты, вы в это не верите?
Конечно, нет. Вы
посмотрите. Я понял. Хорошо. Хорошо. Не верите и не надо. Просто гранты есть, и есть вероятность того, что это вот те самые миллиардеры эти гранты выделяют. Но вы не верите. В Америке заинтересованы в науке в основном крупные корпорации. А у нас кто-то заинтересован в развитии науки? У нас больших корпораций, уверен Сергей 424, кроме «Газпрома» и «Роснефти», просто нет. Миноборнауки Россия заявляет, что Россия входит в десятку ведущих стран по объему научных исследований.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Россия в 2019 году занимала 9-е место по объему расходов на исследования и разработки. Это было, еще раз напомню, по итогам 2019 года. Следующая тема для обсуждения. Министерство иностранных дел объявило, что уже миллион иностранцев получили и электронную визу Российскую Федерацию с начала действия этого формата, а действие началось в августе 2023 года. Процедуру запустили с 1 августа 2023 года, 5 апреля единую электронную электронную визу получил миллионный заявитель, им, что неудивительно, наверное, стал гражданин Китая, который собирается посетить Российскую Федерацию с туристической целью. В министерстве уточнили, что онлайн-оформление документов на въезд запрашивают или запрашивали за этот период граждане 64 государств. Перечень был расширен в начале декабря 2024 года. Правда, некоторые страны оттуда пропали. Например, Сербия и Андорра с ними подписали двусторонние соглашения о взаимных безвизовых поездках. Ну, то есть электронная виза при безвизовой поездке просто не нужна. Поэтому Сербию и Андорру из списка, соответственно, исключили. Но 64 государства, причем ширится рейтинг, ширится состав государств, которые, соответственно, граждане которых, соответственно, могут запрашивать в Российскую Федерацию электронную визу. Как это работает? Кто-нибудь из наших слушателей может рассказать? Полтора года, почти два года уже на самом деле это длится. Ну, вы вот приглашали кого-нибудь из-за границы, а этот приглашенный, может быть, оформлял электронную визу. Кто-то из ваших знакомых приезжал в Российскую Федерацию, запрашивал и получал, соответственно, электронную визу. Или среди наших слушателей есть те, кто въезжают в Российскую Федерацию по паспортам других государств, но слушают радиостанцию «Говорит Москва» и могут рассказать, как они, соответственно, въезжали на территорию Российской Федерации, получив электронную визу. 64 государства. 7373948. Телефон прямого эфира. И вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин к нам присоединяется. Дмитрий Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот этот миллион как оценить? Почти два года. Миллион это много или мало?
Ну, конечно, надо понимать, что это только электронные визы. Здесь не учитывается статистика других виз, классических и безвизово-групповых поездок. И хорошо то, что это удобно для туристов, потому что электронная виза делается за фактически 4 дня, и не выходя из дома. Стоит она фактически в 2,5 раза дешевле, чем обычная виза. Поэтому постепенное восстановление въездного туризма позволяет, кстати, действительно большому количеству стран путешествовать в Россию в упрощенном порядке.
Вы говорите, что электронная виза существенно дешевле, чем не электронная. При этом некоторые говорят, что виза в Российскую Федерацию в принципе дорогая. Так вот эта дешевая электронная, она все-таки сколько стоит?
Ну, стоит она с учетом всех сборов около 54 долларов до $300. А российские для иностранных туристов. Но не надо забывать, чтобы ее получить, нужно лично посетить визовый центр, консульство. Это тоже дополнительные затраты для туристов.
Когда мы говорим о том, что Российская Федерация предлагает, вот граждане 64 государств уже такие электронные визы запрашивали, это происходит на основании того, что, соответственно, как минимум в 64 страны и мы можем оформить электронные визы? Или это российское предложение, которое, что называется, ответа не требует?
Нет, это именно российское предложение, и похожее предложение есть у Беларуси. У Беларуси вообще 80 стран безвизовые входят в список специальный. У нас есть, естественно, и безвизовые страны, куда мы можем путешествовать вообще без виз. Есть упрощенные визы, например, безвизовые групповые поездки в Китай. Но как таковых электронных виз в том виде их не так много. Ряд стран делают, например, электронную регистрацию для наших туристов. Это тоже удобно. Конечно, мы выступаем все-таки за вообще отмену виз, но, увы, пока это еще преждевременно.
Если говорить о проблемах, которые сопровождают введение электронных виз, что вы первым делом отметили?
Ну, наверное, основная проблема – это очень сложная анкета, где очень много персональных данных, но мы понимаем, что это сделано с целью вопросов безопасности. Также, конечно, здесь не столько электронная виза, а то, что иностранные туристы не могут платить картами зарубежных банков России, а российские туристы не могут российскими картами платить, это очень неудобно и сокращает количество, в том числе, трат в бюджет. Ну и, конечно, воздушные сообщения. Визы, на самом деле, они дают всегда стимул к путешествию, и когда она так легко получается, это лишний повод задуматься, какую страну можно посетить.
с вашей точки зрения, что будет дальше? Ну вот когда и если, к примеру, мы будем говорить об итогах 2025 года, можно будет говорить о том, что электронных виз получат иностранцы для въезда в Российскую Федерацию уже 1 000 000? Или такой цифры вряд ли достигнут?
Ну, мы все-таки исходим из тех цифр, которые были до пандемии, а мы только с туристическими целями принимали 3,5 миллиона туристов, организованных, не считая самостоятельной поездки, и деловые, частные. А пока, конечно, мы на полпути к этому. А в целом, по всем категориям виз и упрощенным визам, электронным, в Россию с целью туризма въехало 1580 тысяч человек. Это фактически в 2 раза меньше, чем в 2019 году.
Подождите, вы так сказали... Секунду, вы так сказали просто 1580 тысяч, 1,5 миллиона в смысле?
Ой, 1,5 миллиона, я оговорился, но нам есть повод стремиться к большим объемам, потому что, конечно, и инфраструктура, и транспортная доступность у нас готова к большим цифрам совершенно.
Спасибо. Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии, был с нами на прямой связи. Присоединяйтесь по телефону 7373948, телефон прямого эфира. Есть цифры за разные годы, но вот интересные цифры, например, 23-й год к 22-му. Ну, вы понимаете, да, что такое 22-й год, что такое 23-й, уже чуть более в этом смысле свободный, но уже появились ограничения в 22-м и 23-м году. В 23-м поток иностранных туристов увеличился в 3,5 раза относительно значения предыдущего года. Это статистика погранслужбы ФСБ. Согласно ей, всего за год иностранцы въехали в страну с туристическими целями 670 тысяч 700 раз. Лидерами по числу посещений России в этом самом 23-м году стали туристы из Китая, которые пересекли российскую границу 199 тысяч 800 раз. Это в 237 раз больше, чем в 2022 году, когда китайские туристы пересекали границу всего 842 раза. Ну и это вот как раз про разные ограничения, которые я упоминал, в 22-м году, например, в Китае действовали ковидные ограничения, которые в 23-м уже не действовали. Но, возможно, в 23-м году по сравнению с 22-м действовали уже другие ограничения. Катя 986-я в свое время была в Боснии и Македонии, сейчас не против была бы посетить Албанию, не отказалась бы от взаимного подхода получения виз, все-таки сюда как-то проще. Это, вот понимаете, мы не знаем, насколько это просто получить электронную визу в Российскую Федерацию или обычную визу в Российскую Федерацию. Мы знаем, как мы получаем визы за границу. А вот как иностранцы получают визу в Россию, это сложно. Интересно, сколько тех туристов выехало обратно из России? А вы думаете, Николай, эти туристы из Китая, к примеру, приезжают и не возвращаются? Вам так кажется. Это вот знаменитая история. Китайцы приехали в Россию и потерялись на ее бескрайней территории. Оманцы у меня спрашивали, как приехать в Россию. Они интересуются, рассказывает Виталий. Я ему писал, что надо ехать с наличными. Что-то не понимаю. Они, в общем, напряглись. Дальше я не понял, что это вы, Виталий, написали. Еще, значит, почему для въезда к нам стандартные неэлектронные визы стоят как чугунный мост и какой-то оплот бюрократии? Нам что, туристы не нужны? Это Виталий задается вопросами. Он не понимает, чем мотивированы цифры. Жадность или что это такое? Вот я поэтому, собственно, и задавал вопрос Дмитрию Горину. Вот эти существенно более дешевые визы в Российскую Федерацию, они все-таки тоже, в общем, не дешевые. Помнится, он говорил, более $50 такая дешевая виза стоит, что, в общем, тоже как бы заметные деньги. Речь идет не только о туристах из Китая, но и о туристах из всех стран, пишет Николай. Не знаю, но в данном случае вы полагаете, что туристы из всех стран получают электронную визу и не возвращаются. Ну, хорошо, это тоже вариант. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, и Григорий говорит, смотрите, мы в Турцию ездим без виз, а им, туркам, для въезда в Россию визы все-таки нужны. Вот там в каждом случае надо разбираться. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 8 апреля. Сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм. Можете напрямую звонить в студию прямого эфира. Радиостанции «Говорит Москва», если набираете номер 7373948. Если набираете номер и слышите ответ, значит, вы уже в прямом эфире. Вот так это у нас работает. А можете не звонить и не писать. Можете просто смотреть можете слушать нас в интернете. Для этого есть телеграм-канал «Радио говорит МСК», ютуб-канал «Говорит Москва» и сеть ВКонтакте. В городе сегодня, на удивление, небольшие пробки. На удивление для такой погоды, еще раз напомню, 2 балла прямо сейчас, 3 балла нам обещают в 5 вечера, 4 балла в 6 вечера и 5-бальные пробки в 7 вечера, как максимум на сегодня. Что сейчас видно на карте московских пробок? Сложности на внешнем третьем кольце между Кутузовским проспектом и Лужниками. Появляются уже привычные сложности на внутреннем третьем кольце от Беговой в сторону Савеловской эстакады, зато дальше в сторону Двинцев и проспекта Мира. Да, желтого цвета, но не красного, как это было полчаса назад, пробка. Еще обращаем внимание на то, что по-прежнему есть сложности, но в меньших масштабах, чем полчаса назад, на внешнем КАДе в районе Варшавского шоссе. Но и в целом, еще раз напомню, пробок в городе практически нет. Ну да, внутренний МКАД перед Ленинградкой еще. И да, Ярославское шоссе, вот это я не заметил или не видел этого, или не было этого полчаса назад. Но вот те, кто едет сейчас по Ярославскому шоссе внутри МКАД и надеется выехать за пределы МКАДа куда-нибудь в Мытищи или Королев, вы должны понимать, что почти сразу после Ростокина вы попадаете в пробку, и эта пробка буквально до Московской кольцевой автодороги. То, что там идут какие-то работы в районе дорожного полотна, мы видели уже в прошедшие выходные.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В России запустили онлайн-платформу для обучения иностранцев русскому языку. Насколько эффективно именно такое обучение языкам? Сможет ли это помочь мигрантам? Ведь именно эту проблему мы, как кажется, пытаемся решать. Это первая тема. Вторая. В Госдуме начали спорить о судьбе телепрограммы «В мире животных». Они узнали благодаря одному из своих коллег, который, в свою очередь, поговорил с Николаем Дроздовым, что, оказывается, телепрограмма «В мире животных» закрыта на общедоступном телевидении. Правда, уже довольно много лет прошло, но как бы то ни было, там говорят, в мире животных больше по телевизору не показывают, потому что это не формат для телевидения. А что такое телеформат, как это определяется, и почему вот, например, в мире животных десятилетиями форматом была, а потом перестала быть? Об этом поговорим минут через 10. Теперь, соответственно, срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Российскую делегацию на консультациях России и США представлять будут посол России Дарчиев. США будет представлять зампомощника госсекретаря Коултер. Об этом РИА Новости пишут со ссылкой на Министерство иностранных дел Российской Федерации. Об этом же пишет агентство ТАСС. Еще там же на ленте ТАСС биржевые индексы США впервые после объявления о новых пошлинах начали торги в плюсе.
Поток. Успеем сказать главное.
Вот и объяснение этой большой пробки на Ярославке при попытке выехать из Москвы через МКАД. Павел 835 объясняет, там перед МКАД сужение до двух полос как раз из-за ремонта. Ну вот я как раз и говорю, что что-то подобное мы могли видеть уже и в выходные дни. Видимо, ремонт продолжается. Ну и еще раз напомню, это, наверное, на данный момент самая большая пробка в Москве. Она сейчас растянулась километра на 3, наверное. Ну, почти сразу после Ростокина, еще до МГСУ, вы уже в этой пробке начинаете стоять, а МГСУ довольно далеко от Московской кольцевой автодороги, как вы понимаете. Еще про визу, Виталий. Виза к нам, в Россию, максимально проблемная штука. Абсолютное царство бюрократии, утверждает он, и необоснованного собирания денег. Он говорит, знакомый из Британии так нахвалил Москву, что она захотела приехать, но когда пошла интересоваться визой в Россию, выяснилось, что там какой-то кошмар. Это оценочное суждение от Виталия. 18-го. Мы теперь про первую тему, которую обсуждаем в этой получасовке. В России запустили онлайн-платформу для обучения иностранцев русскому языку. Специалисты Томского университета поработали. Интерфейс доступен на английском, таджикском, узбекском и русском языках. Адаптивные курсы подстраиваются под начальный уровень знаний каждого пользователя и назначают для него индивидуальную траекторию обучения, говорят в ВУЗе. Ксения Киселева, главный редактор портала грамота.ру. Она старший научный сотрудник в Институте русского языка имени Виноградова в Российской академии наук. Ксения Львовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос. Насколько эффективно обучение языкам в онлайне?
Вы знаете, я всячески приветствую эту инициативу. Мне кажется, очень правильно сделать такой ресурс, такую платформу, на котором можно учить русский язык. Конечно, это не для всех, но для людей, которые мотивированы выучить язык, которые взрослые и обладают достаточным уровнем образования, чтобы самостоятельно разбираться на платформе, что к чему, это будет большой помощью. Мне кажется, это хорошая идея, а уж какая реализация, пока не знаю.
И все-таки, насколько ведь принято говорить, что для того, чтобы изучить иностранный язык, надо довольно много времени и довольно много денег потратить. А тут вот получается онлайн-платформа. Это, если не сильно дешевле, то, может быть, и вообще бесплатно. И все это может работать?
Я думаю, что это может работать. Это действительно бесплатно. Я зашла на платформу, посмотрела, как это устроено. Очень поверхностно. Мне кажется, это хороший первый шаг, потому что все-таки идея про то, что надо много денег, это идея из прошлого. У нас есть онлайн-инструменты, мы живем в цифровую эпоху, и все, что она нам дает, мы должны использовать. Мне кажется, что на том уровне, на котором нужно знать язык человеку, чтобы просто приехать в страну и сориентироваться, выучить до этого уровня язык онлайн вполне можно, если у тебя есть мотивация и есть желание.
Ну, сейчас же так или иначе пытаются заставить говорить на русском языке иммигрантов, которые приезжают в Российскую Федерацию, причем, в общем, более-менее понятное направление, даже эта онлайн-платформа показывает направление, языков-то всего 4, английский, русский, таджикский и узбекский. Вот с точки зрения таджикских или тех, кто говорит на таджикском или узбекском языке, насколько легко научиться русскому языку?
Ну, смотрите, там будет еще 11 языков, мы просто опубликовали только что на грамоте новость, да, значит, она будет расширяться, она не только для таджикских и узбекских говорящих. А другое дело, что, конечно, такой проект нужно обязательно тестировать на целевой аудитории, потому что сейчас такое ощущение, что уровень людей, которых мы хотим пригласить работать в Россию, и уровень, который требуется, чтобы пользоваться этой платформой, немножко расходится. Я бы делала ее проще. Да, я бы делала гораздо более, так сказать, какие-то простые первые шаги, чтобы она была доступнее именно для входа, для начала обучения.
Вообще, когда мы сейчас говорим о новых требованиях к знанию русского языка для людей, которые, к примеру, сюда либо поработать, ну, довольно надолго, не на несколько дней приезжают, либо, может быть, даже собираются жить в Российской Федерации, на ваш взгляд, те требования, которые пытаются к ним выдвигать, они не завышены сейчас?
Вы знаете, я не могу вам это квалифицированно сказать, я не специалист по преподаванию русского как иностранного. Мне кажется, есть какой-то уровень требований, ну, который просто нужен, чтобы жить спокойно и понимать, что происходит вокруг тебя. Те экзамены, которые сейчас проводятся, для некоторых профессий, да, и для некоторых людей, видимо, предъявляют слишком большие требования. Но это надо изучать, опять же, это вопрос исследований. Надо смотреть, как люди сдают, сколько людей сдает, сколько не сдает, какие это группы, да, какие это специалисты, из каких стран они приехали, и тогда можно точечно говорить о том, чтобы развивать там специальные курсы для этих людей.
Спасибо.
Это невозможно сказать в целом, да, это требует отдельной работы.
Понятно, спасибо. Ксения Киселева, главный редактор портала грамота.ру и старший научный сотрудник в Институте русского языка имени Виноградова Российской академии наук, была с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Среди наших слушателей есть люди, которые пытались изучать иностранные языки в онлайн-платформах? Насколько это эффективно, с вашей точки зрения? Ну вот, в данном случае в России запустили платформу для обучения русского языка для иностранцев, которые в Российскую Федерацию приезжают. Теперь больше требований, как кажется, к этим людям. Ну так вот, как это работает? 7373948. Здравствуйте.
Юрий, здравствуйте.
Да,
Гурген. А моя первая профессия – это РКИ, русский как иностранный, поэтому я могу на эту тему сказать несколько слов. Видите ли, на деньгах относительно онлайн или офлайн можно очень хорошо сэкономить. Дело в том, что самое главное в языке в данном случае – это его практическое применение, а именно задавание вопросов и ответ на них, понимание, категория понимания, которая формируется из двух источников. Первый – аудирование. Этот человек смотрит новости на русском языке, например, да, или какие-либо познавательные программы. То есть процесс происходит уже на русском, да, в состоянии абсолютной, скажем так, беспомощности в каком смысле? А в смысле, что никто не сможет помочь ему на родном языке, да? Вот, собственно, онлайн. Это также идиоматика, естественно, это познание образа мысли русского человека, так или иначе, и может быть применение своей идиоматики, расширения. То есть, вы знаете, это некое, как мне представляется, ментальное развитие. Так или иначе. Я пробовал учиться иностранные языки на, так сказать, онлайн, да? Вот. Техника, вы знаете, к сожалению, никогда не заменит вам живого партнера. Поэтому необходимость обзавестись определенным кругом общения, быть в нем понимаемым и понимаемым в плане ситуации, то есть наличие языковых навыков и так далее, и так далее, конечно, онлайн никогда не заменит общение офлайн.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Вот я зашел на сайт, который в новостях упоминается. Соответственно, это сайт main.narusskom.online. Здесь теоретические карточки, причем трех уровней. Русский язык для жизни начинающий, русский язык для жизни продолжающий и русский язык для работы. Есть отдельные теоретические карточки. Вот, например, знать глаголы, которые называют социальные действия и состояние человека. Смотрим эту карточку. Базовые глаголы. Быть, учить, учиться, работать, делать, болеть, жить, есть, пить, спать, хотеть, видеть, курить, ну и так далее. Как вы понимаете, каждое из этих слов тут же с проигрывателем можно прослушать, как это звучит. Ну или вот дальше. Использовать форму сложного будущего времени глагола. Запомните новые слова. Утром, днем, вечером, ночью, завтра. Сложное будущее время означает, что какое-либо действие будет происходить долго или повторяться. Ну и вот, например, 4-секундный аудиовариант предложения «Я буду жить в России». Дальше. Есть тренажер. И таких теоретических карточек много. Есть тренажер, но для того, чтобы увидеть, как работает тренажер, надо уже регистрироваться, вводить пароль или входить с Яндексом ID или с VK ID. Так, во всяком случае, тут написано. Кроме того, тут же можно сдавать, насколько я понимаю, и экзамены. Во всяком случае, на сайте есть не только отдельная страница, которая рассказывает о жизни в России, но и отдельная страница, на которую можно нажать и получить подготовку к экзамену, как проходит экзамен, типы экзаменов, документы для сдачи и где экзамен можно сдать. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я все-таки против вот этой интеграции, так сказать, иностранцев, так называемых, так сказать, в нашу страну.
А мы сейчас не это обсуждаем. Мы сейчас обсуждаем, каким образом можно интегрироваться. И можно ли интегрироваться через онлайн-платформы для обучения иностранцев русскому языку. Еще раз напомню, сегодня объявлено, что специалисты Томского государственного университета запустили онлайн-платформу для обучения иностранцев русскому языку. Интерфейс доступен пока на 4 языках – русском, английском, таджикском и узбекском, но только что у нас на связи была главный редактор портала «Грамота.ру» Ксения Киселева, которая добавила, что скоро будут и другие языки, они только что новость об этом писали. Итак, онлайн-платформа запущена, теперь важно понять, как она будет работать.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
«Поток». Успеем сказать главное.
Значит, 724-й полагает, что надо так вот. Если надо больше приезжающих, усложнять экзамен. Если, если меньше, усложнять. Если больше, наоборот, простым экзамен делать. Ну вот тут важно понять, мы сейчас на каком этапе находимся. Это должен быть сложный экзамен или простой? Потому что все очень по-разному смотрят на то, что происходит в экономике. Александр 656-й считает, что неважно, как человек язык будет изучать. Если, говорит, человеку не дано, значит, не дано. Он сам с 4 лет попытался изучать английский, родители обучали в школе, были постоянные репетиторы. В общем, бесполезно. Тут главное, помимо изучения, пытались ли вы этот язык использовать на практике? Потому что без практики-то это не работает. Об этом, по-моему, и Гурген говорил. Костя, 873-й. Я 4 месяца учу испанский онлайн на нескольких платформах. Успехи есть. С кубинцем уже немножко общаемся. Это бесплатно и по 20 минут в день. Теперь следующая история. Депутаты Государственной Госдумы узнали о том, что в телевизоре нет программы «В мире животных». Теперь есть разные сообщения об этом. Они обсудили это. В Госдуме, например, один из депутатов счел целесообразным трансляцию такой программы хотя бы в интернете. Ну, потому что по телевизору бессмысленно показывать программу, говорит Владимир Бурматов, дети ее не смотрят. Значит, получается, программа «В мире животных» для детей. Короче, история такая. Один из депутатов Государственной Думы встретился с Николаем Дроздовым и узнал от Дроздова, что по телевизору не показывают программу, потому что, если мы правильно понимаем то, как передает слова Дроздова депутат Государственной Думы, это не формат, и как неформатную программу закрыли. Павел Садков, заместитель главного редактора медиахолдинга «Комсомольская правда» и главный редактор журнала «Телепрограмма». Павел Петрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, вы, как главный редактор журнала «Телепрограмма», наверняка лучше знаете, чем депутаты и чем я, к примеру, про судьбу телепрограммы «В мире животных». А ее действительно закрыли и закрыли давно?
Ну, дело в том, что вообще я удивлен, что в Госдуме поднимают такие важные вопросы, как присутствие программы «В мире животных». Но на самом деле, да, достаточно давно она уже не выходит в эфире, и это объяснялось и самим Дроздовым, и, собственно, она как-то потихонечку сошла на нет, она ушла на другие каналы, по-моему, даже в каких-то моментах появляется в повторах. Но смысл в том, что, конечно, сам факт появления этого в информационном поле названия немножко удивляет, честно скажу.
Ну, тогда, возвращаясь к словам, которые передает депутат Государственной Думы Анатолий Гришневиков, ссылаясь на то, что говорил Дроздов, значит, программа была, потом ее закрыли как неформатную. Что такое формат для телевидения?
Ой, это очень, на самом деле, сложный вопрос. Быстро на него ответить достаточно непросто, но я попробую. Смотрите, каждый канал, он продает, прежде всего, некую интонацию, чтобы мы с вами могли нажать на кнопку и получить какую-то историю, какую бы программу там ни показывали, это все равно одна и та же интонация. Она должна быть в определенной динамике, вот определенное настроение, если хотите. И когда смотришь, условно, первый канал или канал России, или канал домашний, да, вы понимаете, что это некое настроение, которое вы хотите поймать. Не формат, это когда программа слишком затянута по нынешним временам, или наоборот, она слишком созерцательная, как в «Мире животных», например, да, огромное количество есть, даже целые каналы есть, да, когда вы включаете, там ходят животные, но опять же...
Да, там есть вообще отдельный канал про животных, я помню.
Да, 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 да. И это прикольно, да, но это немножко другое. Поэтому формат включает в себя огромное количество составляющих. Но самое главное, это, конечно, интонация. Ну, видимо, в эту интонацию программа не попадала, я думаю, прежде всего, в свете своей динамики.
Ну, а обычно в таких случаях говорят про основные телевизионные каналы, которые должны отвечать на все запросы. И тогда получается, что вот формат там Первого канала или «Россия-1» — это должен быть такой формат, который предусматривает и образовательные варианты, и развлекательные. Или это не так?
Нет, это не так. Программа должна смотреться прежде всего. Есть бог-рейтинг, и если программу смотрят, и при этом она не является каким-то трэшем, да, это хорошая программа. Поэтому и телевидение очень быстро меняется. Это сейчас оно меняется вообще с бешеной скоростью. Поэтому, конечно, здесь пытаются наши продюсеры как-то найти какую-то золотую середину, какое-то золотое сечение, да, чтобы, с одной стороны, это было и, как вы сказали, отвечало всем этим требованиям, с другой стороны, это еще и смотрелось. Мы понимаем, что это достаточно сложно, с учетом того, что, в принципе, телесмотрение серьезно падает в последние годы по всему миру, не только у нас. Но, тем не менее, проблема решается. Есть много людей, которые без телевизора, я, например, не представляют своей жизни. И я думаю, что так и будет дальше. А вот вопрос формата, конечно, очень сложный.
И все-таки, как я понимаю, это требует какого-то ответа, потому что вот пока вы говорили, один из слушателей пишет, ну, получается, значит, вот поле чудес с тех лет продолжается и каждую пятницу с легкостью занимает, как тут пишет Григорий, место передачи «В мире животных». То есть программы, которые могут десятилетиями существовать, а есть программы, которые теряют формат.
Да, ну и «Поле чудес» может потерять когда-то, но «Поле чудес» сейчас в десятке самых популярных программ страны. А в «Мире животных» нет. Вот, собственно, самый простой ответ. В «Мире животных», напомню, прожила, по-моему, в районе 50 лет.
Ну, это да.
Она один из долгожителей нашего вообще мирового телевидения.
Спасибо. Павел Садков, заместитель главного редактора медиахолдинга «Комсомольская правда» и главный редактор журнала «Телепрограмма», был с нами на прямой связи. Павел, 835-й, полагает, что это слишком старомодная программа была. Сейчас все программы о животных более-менее одинаковы. Это документалки в формате канала Discovery. Мне кажется, что вот как раз в формате, если вы так это называете, документалки в этом формате были и в программе «В мире животных». Чем эта программа была? Она вот такой же документалкой и была или нет? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Да.
Ну, вы знаете, как пиарщик по образованию, хочу заметить, что вообще программа прекрасная, и Дроздов великолепен сам по себе, но она действительно, как сказал предыдущий вам писавший слушатель, она просто устарела. Знаете, какие бывают вещи, которые устаревают физически, а бывают вещи, которые устаревают морально. То есть она, в общем-то, еще работает, но она уже, ну, не то уже, не то пальто. И вот с этой передачей случилась именно такая история. То есть ей не хватает динамики, она слишком научная, она слишком глубокая. Сейчас потребитель привык получать крайне поверхностную информацию. И поэтому, собственно говоря, программа выпадает из, так сказать, из сетки вещания, а «Поле чудес» остается, потому что оно именно такое поверхностное, веселое, развлекательное.
Ну, подождите, Леонид, вот возвращаясь, значит, итак, это некая документалка про жизнь животных, которые для, или это просто такая же документалка, ей место на каких-то нишевых каналах, а не на главных?
Да, совершенно верно. Это документалка для продвинутых пользователей, понимаете?
Ага.
То есть для тех, кто, для тех, кому Discovery уже не хватает. То есть где рассказывают, что вот это тигренок, это мама тигренка, а это папа тигренка. Вот кому этого не хватает, тот уже хочет понимать, что есть вот прайд, есть самец, есть самка и так далее, и так далее. То есть это для продвинутых пользователей. Совершенно верно.
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем обсуждение, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот решил позвонить, мне стало не по себе, когда предыдущий звонивший сказал, что программа исчерпала себя. Вот. Дело в том, что программа, она не только о животных была, она в целом, вот Дроздов, он согревал всю страну своим душевным теплом. Вот. Она, так сказать, такой играла роль, ну, создания нормальной нравственной атмосферы в обществе. Вот.
Не, ну, смотрите, быть... и все-таки возвращаясь, раз уж вы об этом так заговорили, ну, тогда было там три канала, ну, четыре канала в особо продвинутых городах, да? А теперь этих каналов сотни, и среди них есть вот эти согревающие телеканалы, где очень много о животных. Их ведь даже не один.
Еще раз, эта программа не столько о животных, сколько о создании в обществе такой атмосферы абсолютной теплоты. Вот я еще ребенком был, когда она шла, я просто помню, как лица светлели, вот люди просто духовно чище становились. Вот Дроздову честь и слава за то, что он согрел всю страну своим душевным теплом.
Ну, как я понимаю, Дроздов не единственный ведущий этой программы.
Ну, в общем, передача очень хорошая, вот, и пусть она живет.
Но на самом деле, еще раз напомню, что эта передача не выходит в эфир уже несколько лет. Во всяком случае, так сообщается в СМИ. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан, Красногорск. Ну, у нас были и есть хорошие передачи. Возьмем «Что, где, когда». И это та же передача, которая была сделана нами, а не скопирована зарубежных каких-то передач. Поэтому ее надо продолжать, эту передачу. Я думаю, что может найдется такой же, как Дроздов, добрый, обаятельный, с добрыми улыбающимися глазами, и будет вести беседы о животных с хорошими людьми, которые будет прививать любовь к нашему миру, именно к нашему русскому, российскому миру.
А вы смотрите эту программу?
Ну, сейчас нет.
Ну, так вот, в этом-то и проблема, понимаете? Когда мы говорим о программе, которая, как вот тут пишут, последняя серия, которая вышла 25 декабря 2019 года, говорим в апреле 25-го. Далее новости.